Кроп и Мюллер беседуют. Кроп единственный, у кого сегодня есть трофеи. Он раздобыл котелок чечевицы, вероятно, на кухне у саперов. Мюллер с жадностью косится на котелок, однако берет себя в руки и спрашивает: «Альберт, что бы ты сделал, если бы сейчас вдруг объявили мир?»
«Мир? Этого вообще не может быть», — отрезает Кроп.
«Ну а все же», — настаивает Мюллер, — «ну, что бы ты стал делать?»
«Ха, дернул бы отсюда», — ворчит Кроп.
«Это ясно. А потом?»
«Напился бы», — говорит Альберт.
«Не трепись, я с тобой серьезно».
«И я тоже серьезно», — говорит Альберт. «А что же прикажешь делать еще?»
Кат проявляет интерес к разговору. Он требует у Кроппа, чтобы тот выделил ему чечевицы, получает свою часть, затем долгое время размышляет и, наконец, высказывает свое мнение.
«Напиться, конечно, можно, а вообще-то айда на ближайшую станцию и домой, к бабе. Пойми ж ты, чудак-человек, это ж мир!»
Он роется в своем клеенчатом бумажнике, достает какую-то фотографию и с гордостью показывает ее всем по очереди.
«Моя старуха».
Затем он снова убирает фотографию и разражается бранью. «Подлая война, черт ее побери!»
«Тебе хорошо говорить», — вставляю я. «У тебя сынишка и жена».
«Правильно», — подтверждает он. «И мне надо думать о том, как их прокормить». Мы смеемся.
«За этим дело не станет, Кат. Если понадобится, ты просто реквизируешь, что тебе нужно».
Мюллер голоден, и полученные ответы не удовлетворяют его. Он внезапно прерывает сладкие мечты Хайи Вестхуса, который мысленно избивает своего недруга. «Хайе, а что бы стал делать ты, если бы сейчас наступил мир?
На месте Хайе я бы хорошенько всыпал тебе по заднице, чтобы ты вообще не заводил здесь этих разговорчиков», — говорю я. «С чего это ты вдруг?»
«С чего на крыше коровье дерьмо?» — лаконично отвечает Мюллер и снова обращается к Хайе Вестхусу со своим вопросом.
Хайе трудно ответить сходу. На его веснушчатом лице написано недоумение.
«Это когда уже не будет войны? Так, что ли?»
«Ну да, какой ты у нас сообразительный».
«Ха, так ведь после войны, наверное, опять будут бабы, верно?» Хайе облизывается.
«Будут и бабы.
Вот же туха-то будет. Забодай меня, комар!» — говорит Хайе, и лицо его оттаивает. «Тогда я подобрал бы себе крепкую бабенку, этакого, знаете ли, драгуна в юбке, чтобы было бы за что подержаться, и без долгих разговоров в постельку. Нет, вы только подумайте, настоящая перина, да еще на пружинном матрасе. Эх, ребята, да я целую неделю и штанов бы не надевал».
Все молчат. Слишком уж великолепна эта картина.
Мороз пробегает у нас по коже. Наконец Мюллер собирается с духом и спрашивает: «А потом?» Хайе молчит. Затем он несколько нерешительно заявляет:
«Если бы я был унтер-офицером, я бы еще остался на сверхсрочную».
«Хайе, ты просто не в своем уме», — говорю я. Ничуть не обижаясь, он отвечает мне вопросом:
«А ты когда-нибудь резал торф? Пойди попробуй».
С этими словами он достает из-за голенища ложку и запускает ее в котелок Альберта.
«И все-таки это, наверное, не хуже, чем рыть окопы в шампани», — отвечаю я.
Хайе жует и ухмыляется. «Зато дольше. Да и отлынивать там нельзя». «Но послушай, Хайе, чудак, дома-то ведь все-таки лучше».
«Как сказать», — говорит он и задумывается с открытым ртом. На его лице написано, о чем он сейчас думает. «Жалкая лачуга на болоте, тяжелая работа в знойной степи с раннего утра и до вечера, скудный заработок, грязная одежда поденщика. В мирное время на действительной можно жить припеваючи», — говорит он. «Каждый день тебе засыпают твой корм, а не то можешь устроить скандал. У тебя есть своя постель, каждую неделю чистое белье, как у господ. Ты унтер-офицер, служишь свою службу, обмундирован с иголочки. По вечерам ты вольная птица, идешь себе в пивную. Хайе чрезвычайно гордится своей идеей. Он просто влюблен в нее. А отслужил свои 12 лет. Получай аттестат на пенсию и иди в сельские жандармы. Тогда можешь хоть целый день гулять. От этих грез о будущем его бросает в пот. Ты только подумай, как тебя будут угощать. Здесь рюмка коньяку, там пол-литра. С жандармом, небось, каждый захочет дружить. «Да ты ведь никогда не станешь унтером, Хайе», — вставляет Кат. Хайе смущенно смотрит на него и умолкает. Наверное, он думает сейчас о ясных осенних вечерах, о воскресеньях в степи, звоне деревенских колоколов, о ночах, проведенных с батрачками, о гречишных пирогах с салом, о сельском трактире, где можно целыми часами беспечно болтать с друзьями. Его воображение не в силах так быстро управиться с нахлынувшими на него картинами, поэтому он только раздраженно ворчит. «И чего вы вечно лезете с вашими дурацкими расспросами?» Он натягивает на себя рубашку и застегивает куртку. «А ты бы что сделал, Тьядан?» — спрашивает Кроп. Тьядан думает только об одном. «Стал бы следить за Химмельштоссом, чтобы не упустить его. Дай Тьядану волю. Он, пожалуй, посадил бы Химмельштосса в клетку, чтобы каждое утро нападать на него с дубинкой. Сейчас он опять размечтался и говорит, обращаясь к Кроппу.